надеемся, что и русские народы, которые отягощены владычествующей у них австрийскую фракцию и германским министерством, дерзнут что-нибудь предпринять у себя. Мы не преминули побуждать их к великодушному усилию, сладостью вольности и всеми другими способами, о чем сообщит вам в Константинополе посол французский. 1 марта Неплюев имел конференцию с визирем, перед началом которой подал ему ответное письмо канцлера и, согласно с его содержанием, распространился о миролюбивых намерениях России и о правильности ее действий в Польше, о согласии их с договором, существующим у России с Порту. Визирь отвечал на это, что они сами получают частые и верные известия о том, что делается в Польше. Знают очень хорошо, что там вольность в неволю превращена, законы попраны, государство разорено и разоряется русскими войсками, договор нарушен, Россия одна вела свое войско и хочет посадить короля по своей воле. Неплюев отвечал, что все эти известия ложны, выдуманы французами и станиславцами, пусть турки спросят людей беспристрастных, как делаются дела в Польше. Между тем крымский хан уже начал неприятельские действия. Сделал набег на русские владения на реке Орели. Это заставило обратить внимание на Запорожье. Мы видели, с какой осторожностью русское правительство относилось к запорожцам, просившим принять их снова в подданство. В январе 1732 года генерал Вейсбах доносил, что вследствие тайной посылки его в Запорожье за поверенными для выслушания указа о прощении их вин явились к нему трое знатных запорожцев, которые спрашивали, что им делать, если крымский хан будет от них требовать отряда в кабардинский поход или велит им переходить на другое место ближе к Крыму. Вейсбах отвечал, что он сам отвечать им не может, а спросит в Петербурге. При этом генерал спросил, сколько у них войска. Запорожцы отвечали, что много добрых и вооруженных соберется до 10 000 человек. О бытии запорожцев в это время было известно, что в Сечи находилось 38 куреней, а людей с 1500. Другие запорожцы кочевали куренями по рекам Бугу, Великому Ингулу, Иссуне, Ингульцу, Саксагани, Базулуку, Малой и Великой Каменкам и по Суре, а по сю сторону Днепра, по рекам Протовче, Самаре и по самому Днепру, по обоим берегам, начиная от границы по самое устье. Из Петербурга на спрос Вейсбаха отвечали в марте. Грамоты от нас к запорожцам и никакого письменного обнадеживания послать и их всех вдруг в подданство принять в настоящее время, когда у нас с турками мир еще твердо содержится, нельзя, ибо такой поступок турки могут почесть нарушением мирного договора, в котором запорожцы означены в турецкой стороне, и особливо то место, на котором они живут, и прочая земля от самой Самары реки вниз Днепра уступлена Порте. Они, запорожцы, не захотят отказаться от своих вольностей, звериной и рыбной ловли, и перейти жить в наши границы. Поэтому вы должны с ними поступать по нашим прежним указам, делая им при всяком случае тайно словесное обнадеживание, что после, при удобных обстоятельствах, мы их примем, но чтоб до тех пор имели терпение. Внушите им, чтобы они всевозможными способами уклонялись от посылки вспомогательного отряда к хану в кабардинский поход. Но если отговориться будет никак нельзя, то пусть отправят часть казаков и накажут им тайно, чтобы они, приближаясь к Кабарде, отправили от себя кого-нибудь в крепость Святого Креста к тамошнему командиру с уведомлением, сколько в походе крымских, кубанских и других войск, и их запорожцев. Хан ли сам, или какой султан командует, и с каким намерением идут на Кабарду, и что командир крепости им прикажет, то бы они и делали. Что же касается ханского намерения переселить запорожцев на другую сторону Днепра, ближе к Крыму, то в случае их сопротивления хан станет искать способа накрепко прибрать их всех в свои руки или под предлогом ослушания разорить их. И с нашей стороны тогда им, пока у нас мир с турками, никакой помощи подать или прямо в подданство принять нельзя. И потому здесь рассуждается, что им противиться хану не надобно, пусть переходят без спора. Находясь поблизости к Крыму, они могут удобнее против него действовать. Впрочем, все это полагается на вас. Вы о тамошних местах можете знать лучше. Теперь церемониться более было нечего, и запорожцев приняли в подданство. После сдачи Данцига Неплюев писал: «Если, Ваше Величество, успеете в нынешнем году польские дела совершенно успокоить, то не лучше ли в будущем году турок остановить, не дожидаясь, когда персияне, утомясь, склонятся к миру с ними, ибо слабость персидская видима? А если вы начнете с турками войну, то персияне могут ободриться, и можно будет подать им помощь. Персидская война туркам тягостнее, чем союз Цесаря с Вашим Величеством и его помощь России, потому что Персия всю Азию завязала. Если же турки во время Европейской войны от персиян освободятся, то все свои силы употребят против Вашего Величества, потому что хотя бы и против немцев начали, то тягость войны по бессилию немцев все же ляжет на Россию. Предоставляю высокомудрому соизволению Вашего Величества заблаговременно принять меры к укрощению этих варваров, чтобы, не выпустив их из персидской войны, привести в резон и Российской империи покой доставить, потому что теперь еженедельно пленных поданных Вашего Величества привозят. Мы требуем у турецких министров их выдачи, но они, не отказывая, кормят завтраками, давая время хозяевам укрывать пленных. Что касается английского посла, то как мы ни старались его и переводчика его удобрять, однако, кроме словесной ласки и некоторых публичных дел, едва ли много успели. А цесарский резидент не понимает или понимать не хочет. Нам же и всему здешнему свету видимо, что его турки спать кладут, желая государя его отлучить от союза с Россией. Вслед за тем Неплюев писал: «Английский посол лорд Кинуль, последуя переводчику своему Луке Кирику, обращается с нами, с голландским послом и с римско-цесарским резидентом, волком в овечьей коже, отдавшись турками французскому послу в руки. Нам дал знать, что вел разговор с визирем в оправдание поступков Вашего Величества, а на самом деле Россию во всем обвинял, порту во всем оправдывал, только уговаривал ее не разрывать с Россией и обратиться о всех делах письменно к английскому королю, который по своему могуществу держит всю Европу в равновесии и в состоянии заставить одуматься и Россию, и Австрию, тем более что ему союз России с Цесарем не бесподозрителен и самовластие России в польских делах неприятно. Трудно себе представить поведение английского посла. По письмам князя Кантемира из Лондона, лорд Кинуль получает крепкие указы от своего двора, что был с нами в тесном согласии и дружбе и удалялся от французского посла, но он еще чаще бывает у Вильнева и Стадницким ежедневно публично и приватно везде пьет и ест. То сам к нему, то Стадницкий у него, и всем станиславцам сходбище и лучший прием у английского, чем у французского посла». В ноябре 1734 года Неплюев писал: «Порта увидала, с одной стороны, что французы до Саксонии и тем менее до Вены не дошли, и на успех Станислава надежду потеряли. С другой стороны, Тахмас Кулый-хан уязвил их заживое своим вступлением в Ширван, и потому кажется, что порта не признает полезным вмешаться в европейскую войну, пока не окончит дело с Персией. Вот почему она молчит и о переходе запорожцев в подданство Вашего Величества, и желает только, чтобы они были переведены внутрь границ России, называя ту землю, где они теперь живут, своею, что по договору и действительно так. В начале 1735 года из Константинополя приходили те же вести. Визирь, приятели его и враги, и все вообще рассуждают, что Порции нельзя с христианскими державами и особенно с Россией войну начинать. И французы теперь к возбуждению турок иной путь приняли, только пугают их, что Россия тотчас по окончании польских дел нападет на них, и потому они должны для своей безопасности приготовить к обороне границы. И Порта находится в большом затруднении. Приготовлениями к войне боится возбудить подозрения обоих императорских дворов, а не приготовляться также опасно в случае нападения, ибо турки знают, сколько досад наделали России и Австрии, которые с своей стороны знают, что если турки не объявили им войны, так единственно по бессилию. Визирь, наконец, решился приводить границы в оборонительное положение, но при этом распускать слухи, что Порта не имеет никакого злого намерения против императорских дворов. Но при этом Неплюев не переставал жаловаться на поведение английского посла. 19 марта приехали к русскому резиденту австрийский резидент Тальман и голландский посол Калкун, причем последний жаловался, что терпит сильные притеснения турецких министров по согласию их с французским и английским послами, и не видит способа быть здесь полезным общему благу, пока лорд Кинуль и переводчик его Лука Кирик, злой инструмент, не будут удалены из Константинополя. И если этого нельзя добиться у английского короля, то он писал штатам, чтобы отозвали его, Калкуна. За болезнью Неплюева помощник его Вишняков был в конце марта на конференции у визиря, который требовал, чтобы русские войска не занимали Каменца. При этом визирь, улыбнувшись, спросил, какая же это польская воля, которая должна быть ненарушима, когда поляки такую силою принуждаются к тому, к чему явно не имеют склонности. Вишняков отвечал, «Во всяком обществе обыватели должны иметь волю, однако не такую, чтоб всякий делал, что хотел по прихоти своей. Воля должна быть не такая, как у диких зверей, но рассудительная, законами дозволенная. Такая воля в Польше сохранена верными и законными детьми Отечества и высокую защиту ее императорского величества». На это визирь сказал, что он в спор вступать не намерен, оставляя делам идти, как идут, однако он знает, как что идет. Визирь знал, как что идет, и готовился к войне. Из этих приготовлений самым опасным в глазах Неплюева и Вишнякова было образование регулярного войска, совершавшееся с помощью ренегата Бонивали и двоих его товарищей, также французов-ренегатов. Вишняков писал императрице 30 апреля. Нельзя без ужаса смотреть на следствие этого дела для всего христианства, и особенно для соседних Турции держав. Одно средство помешать делу – это удалить Бонивали с двумя его товарищами из Турции. Сделать же этого иначе нельзя, как если бы одна из христианских держав перезвала их к себе на выгодных условиях. Бонниваль сильно жалуется, что несчастье французский посол довели его до такой напасти против его желания и намерения. Сильно тяготится он, что, будучи человеком таких великих способностей и достоинств, находится между такими варварами и совершенно неведущими скотами. Вышеписанных ради резонов господин контр-адмирал и резидент Неплюев и я приемлем дерзновение вашему величеству донесть, не изволите ли повелеть предложить через голландского посла свой покров и убежище этим французам для общего блага. Дела пошли к развязке скорее, чем ожидали русские резиденты. 15 мая они донесли, что Порта приняла решение отправить крымского хана 70 000 войска в Персию опять через русские владения. И все представления, сделанные на этот счет Вишняковым визирю, остались напрасными. Английский посол высказал Вишнякову свое мнение, что Россия могла бы пропустить татар, находясь в нейтралитете, и что он это мнение свое передал и визирю. Не знаем уже, как сим министром быть, ибо так явно и бесстыдно злодействует», — писал Вишняков. Переводчик Порты сказал одному из русских приятелей: «Удивляюсь, что же русские резиденты спали?» Порта о Кабарде, о дагестанских народах и о всех своих претензиях при всяком случае упоминала, следовательно, ждала только благоприятного времени одно за другим отыскивать, и теперь дождалась этого времени. А прежде всего она должна окончить свои персидские дела. Визирь объявил всем иностранным министрам, что не отправивши хана дагестанским путем, Порте нельзя никаким образом покончить персидской войны. Известие, полученное в Константинополе 21 июня, что Тахмас Кулыхан поразил турецкое войско при Эреване, заставило еще более спешить отправлением хана через Дагестан, потому что только этим средством надеялись отвлечь победителя. «При таком благополучном случае, — писал Неплюев, — от вашего величества зависит смирить турецкую гордость, ибо они при вступлении хотя малого русского корпуса в их землю принуждены будут у вашего величества мира просить и постановить выгодные условия с переменой договора, если на конечную свою гибель не ослепнут. Сей неприятель день и ночь умышляет на зло против вашего величества, ибо пред получением ведомости о поражении сочинили проект для посылки в Швецию с предложением союза против России. Если такого неприятеля при полезном случае не укротить и дать ему время поправиться, тогда надобно ожидать от него больших бедствий. Неоднократно показали они, что при всяком, хотя малополезном для них случае, змеиный свой яд изблевать готовы. Если ваше величество соизволение будет на войну, в таком случае хотя бы по чечаянье и татары зачем не пошли, можно законные причины найти к ним привязаться, ибо Тахмас Кулыхан с ними скоро мира не заключит, тем более если услышит, что и Россия поднялась против них. Если же вашему величеству не угодно будет турок укротить войною, то самый верный способ удержать их — это показывать более готовности к войне, чем охоты к миру». В июле резиденты уведомили о новой важной новости — свержение великого визиря Али-Паши, причем Вишняков писал: «Кажется, Всевышний к тому все предустроил, чтобы отдать их волю вашего величества, лишив их последней надежды спасения. Визиря Али-Паши, как недостойных такого великого и дивного ума, единственного человека, имевшего истинное рачение о благе общем». Между тем английский посол получил от своего двора внушение, чтоб поведением своим не подавал повода к жалобам русского и австрийского резидентов. Лорд Кинуль явился к Неплюеву и Вишнякову с оправданиями, говорил, что его главная обязанность была служить обоим императорским дворам, ибо такова воля его государя. Что если он имел сношение с французским послом, так это единственно с целью иметь сведения о всех его движениях. Польза его сближения с Портою очевидна. Благодаря этому сближению до сих пор сохраняется мир. Что же касается до Луки Кирика, то он оклеветан своими врагами, которых у него много, потому что он умнее всех других переводчиков. И если вы хотите, — прибавил Кинуль, — то я прекращу с французским послом всякие сношения. Неплюев отвечал ему, что они не смеют предписывать ему правил, как себя вести, но должны ему сказать, что его тесная связь с Вильневым и Стадницким истолкована при Порте так, что он по предписанию своего государя гораздо более сочувствует французским, чем австро-русским интересам.